первом послании к Коринфянам, 15 главе, самая длинная глава, объясняющая Евангелие, апостол Павел пишет такие слова. «Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых?» Библия, как Ветхий Завет, так и Новый Завет учит о реальности будущего воскресения, что в последний день Бог воскресит человека из мертвых. И об этом учит вся Библия. И именно поэтому, когда мы видим, как стареют или тлеют наши смертные тела, мы не унываем. Потому что мы знаем на основании Библии, что в будущем Бог воскресит нас в новых телах. Именно зная об этом, это делает жизнь верующего человека, посвященным Богу сейчас здесь на земле, именно жертвенным. Именно этими словами закончит эту главу апостол Павел, когда скажет: «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем». Почему? Потому что Христос воскрес из мертвых. И поэтому недостаток веры в воскресение или отрицание веры в воскресение – это, я бы сказал, очень опасный симптом. Потому что, во-первых, люди, которые отрицают воскресение Христа из мертвых, это один из признаков лжеучителей. Апостол Павел во втором послании Тимофею написал такие слова: «И слово их, как рак, будет распространяться. Таковы и Мений, и Филит, которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру». То есть они учили о том, что вот человек пришел к Богу, вот это и есть воскресение духовное. На самом деле воскресения из мертвых не было, и Христос не воскрешал. И поэтому сегодня, когда в различных культах и религиях утверждают, что Христос никогда не воскресал, это один из признаков лжеучителей. Лжеучителя утверждают, что Христос не умирал и что Он не воскресал. Во-вторых, неверие в воскресение Христа – это один из признаков человека неверующего, неспасенного. Апостол Павел говорит, что в церкви Коринфа были некоторые люди, которые не верили в воскресение из мертвых. И дальше в этой же главе он скажет такие слова: «Ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». То есть, по сути, он говорит, что люди, которые не верят в то, что Христос воскрес, это люди неверующие. И поэтому, к большому сожалению, среди вас в церкви Коринфа есть люди, которые не знают Бога. В-третьих, возможно, это были слабо верующие люди. Потому что в этом же контексте апостол Павел напишет такие слова: «Не обманывайтесь, худые сообщества развращает добрые нравы». Что он имел в виду, когда говорил? В церкви Коринфа были лжеучителя, которые отрицали воскресение из мертвых и воскресение Иисуса Христа. А слабые верующие стали сомневаться в этом. Они поддались их влиянию, они стали сомневаться в воскресении, и таким образом лжеучителя разрушали их веру. И сегодня человек, который отрицает или который не верит в воскресение Иисуса Христа, для него все сводится к традиции. Ну, праздник Пасхи для него – это просто традиция. На праздник Пасхи люди обычно приветствуют друг друга и говорят: «Христос воскрес», и отвечают: «Воистину воскрес». И поэтому такие люди делают то же самое. Очень многие говорят эти слова, притом не верят в то, что действительно воскресение из мертвых существует, что действительно Христос воскресал. Для них все сводится к традиции, это навестить могилы умерших, может быть, покрасить яйца. Более религиозные считают, что нужно сходить в церковь на Пасху. Но если человек не верит на самом деле в воскресение из мертвых, то на самом деле ничего в жизни, Пасха, в жизни этого человека не меняет. Такой человек, он принимает в своей жизни решения, которые можно объяснить только с точки зрения этой земной жизни. Он не принимает никаких решений, которые объяснимы только с перспективы вечности. Только если человек верит в будущее воздаяние, в жизнь вечную именно после смерти. И, как правило, такой человек живет ценностями вот этого мира, своим земным счастьем, удовлетворение своих каких-то эгоистических желаний. Вот такова жизнь такого человека, который не верит в воскресение, или жизнь человека, вера которого очень слабая. Как правило, такой верующий, его жизнь сосредоточена вокруг этих материальных ценностей, второстепенных вопросов жизни, и порой иногда очень трудно отличить разницу жизни неверующего и жизни вот такого слабо верующего человека. И поэтому неудивительно, что дьявол делает все возможное, чтобы разрушить веру в воскресение Иисуса Христа из мертвых, посылая в мир лжеучителей, которые проповедуют, что Христос не воскресал, создавая всевозможные теории, философские идеи, наподобие теории эволюции, которая отрицает все сверхъестественное, чтобы именно разрушить веру в то, что Христос действительно воскрес, создавая безбожную вот такую мирскую систему ценностей, где наивысшими ценностями для человека становятся вот эти земные материальные ценности. И поэтому такой человек, он живет по принципу «ешь, пей, веселись, ибо завтра умрешь». Если нет воскресения, если нет воздаяния, если нет встречи с Богом, если нет награды за верность Богу, то тогда все в жизни сосредоточено здесь и сейчас. Тогда имеет значение только здесь и сейчас, и больше ничего. И многие люди живут вот такой жизнью, и многие верующие, можно сказать, попали в сети вот эти дьявольские, потому что действительно их вера разрушается, и их жизнь также сосредоточена здесь, вот на этой земной жизни, их вера очень слабая, и для многих даже Христос им нужен, только здесь, о помощи здесь, в этой земной жизни. И поэтому каждому верующему человеку необходимо, чтобы его вера в воскресение Христа была очень сильной. Церковь в этом нуждается, потому что только тогда церковь сможет быть солью и светом в этом мире, если она будет постоянно жить вот этой перспективой будущего воздаяния и воскресения Христа из мертвых. Я предлагаю открыть Евангелие от Иоанна, 11 главу, и мы посмотрим на одну историю, которая говорит о том, какие же есть препятствия у человека для того, чтобы верить в воскресение из мертвых, и есть ли у нас гарантии того, что действительно мы с вами воскреснем в новых телах. Что гарантирует нам это? Евангелие от Иоанна, 11 глава, история о воскресении Лазаря. 17-19 стихи я прочту. «Иисус, пришед, нашел, что он уже 4 дня в гробе. И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их». Умер Лазарь, который был другом Иисуса Христа. И уже 4 дня... как он находился во гробе, Иисус Христос знал, что вот в будущем, предстоящей неделе, ученикам предстояла очень тяжелая неделя. Им нужно будет услышать правду о Царстве Божьем и то, чего они не ожидали. Им нужно будет увидеть, как Иисуса Христа будут распинать, как Он умрет. Они будут вот в этом непонятном ожидании между смертью и воскресением. И им нужна твердая вера в воскресение. И поэтому воскресение Лазаря должно было утвердить их в вере. Именно поэтому 11 глава Евангелия от Иоанна говорит о том, что Иисус специально выждал вот эти 4 дня, чтобы когда Он придет, ни у кого не было сомнений в том, что действительно Лазарь умер, и это было бесспорное чудо воскресения, что он действительно воскрес из мертвых. Когда человек сталкивается со смертью, то он сталкивается с необратимыми последствиями смерти. В Иудее в первом веке людей хоронили в этот же день, когда человек умирал, из-за того, что климат был теплый, и поэтому его мазали специальными ароматами, обвязывали такой льняной тканью и несли его ко гробу. Впереди процессии, как правило, первыми шли женщины. Знаете почему? А? Нет. Это было напоминание, что грех и смерть вошли в мир через женщину. И поэтому женщины первыми шли в этой процессии. Вот такое напоминание было. И обычно гроб представлял собой место, вырезанное в скале или в пещере. Там делали ступеньки, чтобы потом дальше можно было хоронить тела других родственников. И этот гроб приваливали камнем, который защищал от диких зверей, от грабителей. И, скорее всего, что такой гроб, в такую могилу положили и Лазаря. Медики говорят, что после 5-10 минут, когда сердце человека уже перестает биться, уже наступает такая биологическая смерть мозга. И через 24 часа после смерти мозга фактически медики говорят, что наступает смерть всех тканей человека. То есть ну, это практически все биологическая смерть после 24 часа. Лазарь пролежал в могиле четверо суток. При том, что когда они подошли к могиле, его тело уже стало разлагаться, и Марфа говорила, не надо отнимать камень, потому что уже смердит. Уже полностью пошел вот этот процесс разложения. В то время, когда в деревне или в селе человек умирал, любой иудей считал своим долгом прийти и выразить свое соболезнование, свое утешение тем, кто потерял близкого человека. И поэтому очень много людей видели умершего Лазаря. Они были на похоронах, они приходили соболезновать. Очень много иудеев пришли к Марфе, написано «утешать их». И поэтому 4 дня это было время, когда никто уже не мог бы сомневаться, что Лазарь действительно умер. И когда мы с вами встречаем, наверное, похоронную процессию, когда мы с вами сталкиваемся лицом к лицу со смертью или думаем о смерти, то, возможно, и наша вера может притыкаться, а о наше понимание невозможности человеку изменить законы природы, которые установлены Богом в этом мире. Что есть необратимый процесс. Это закон, который установлен, и смерть – это необратимый процесс. И для нас очень важно вспомнить о том, что Иисус Христос – это тот, кто сотворил этот мир. Это тот, кто сотворил эти законы. И не законы природы ограничивают его всемогущество. А как раз и наоборот, Иисус Христос – это тот, кто управляет теми законами, которые Он сам и сотворил как Творец. Как тот, кто может действовать вопреки законам природы. И вот как раз чудо воскресения – это и есть действие Бога вопреки тем законам природы, которые Он сам и сотворил как Творец. Всемогущий Бог, который сотворил этот мир, который сотворил мир, который действует по определенным законам, Он не ограничен этими законами, а Его всемогущество управляет этими законами. Марфа, она как раз и сомневалась во всемогуществе Христа. Она не верила, что Его всемогущество простирается так далеко. Посмотрите дальше разговор, который произошел у Иисуса с Марфой, который говорит о том, что она недооценивала именно насколько всемогущ Христос. Посмотрите на следующие стихи, с 21 стиха. «Тогда Марфа сказала Иисусу, Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Иисус говорит ей: «Воскреснет брат твой». Марфа сказала ему: «Знаю, что воскреснет в воскресенье, в последний день». Обратите внимание, что Марфа признает всемогущество Христа исцелять его, исцелять людей от различных болезней. Она говорит, что если бы ты был здесь, когда Лазарь еще был жив, то я знаю, что он бы не умер. Марфа верила, что Иисус Христос может исцелить человека от любой болезни. И до этого, возможно, они уже были свидетелем, как Иисус совершал такие чудеса, как он исцелял людей от всякой болезни. Но Марфа верит, что вот Иисус мог бы помочь Лазарю, но до этого момента, пока он не умер. Вот если бы Иисус был, и это был, я думаю, не упрек, а сожаление. Ну почему ты не успел? Почему ты не пришел? Если бы ты пришел, и он еще был жив, я верю, что ты бы исцелил его. Но в тот момент, когда Лазарь умер, Марфа не верит, что всемогущество Христа распространяется так далеко, что он может не только исцелить от болезни, но может еще воскресить человека из мертвых. И Иисус ей говорит: «Марфа, я сейчас собираюсь в этот день воскресить твоего брата». И посмотрите, что она говорит, во что она верит. Она говорит: «Да, я знаю, воскреснет воскресенье, в последний день». Марфа верит в то, что в последний день Бог своей силой воскресит всех людей из мертвых. И вот тогда Лазарь воскреснет. И Иисус Христос говорит ей такие слова: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий, верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?» Она говорит ему: «Так, Господи, я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». В Евангелии от Иоанна есть 7 таких утверждений. «Я есть», когда Иисус говорит «Я есть». И это 5 из 7 утверждений. До этого Иисус говорил: «Я есть хлеб жизни», «Я есть свет миру», «Я есть дверь овцам» и «Я есть пастырь добрый». И теперь Христос говорит: «Я есть воскресение и жизнь». Что Христос хочет сказать? В чем суть всех этих 7 утверждений Христа «Я есть»? Чтобы понять эти утверждения и что хочет объяснить Иисус Христос, нам с вами нужно открыть книгу «Исход», 3 главу. Книгу «Исход», 3 главу, и прочитать несколько стихов, 13 и 14. «Бог встречается с Моисеем у горящего куста и повелевает Моисею пойти в Египет и вывести народ из египетского рабства». И Моисей сомневается. Он говорит: «Я приду, и что я скажу народу? Кто меня послал?» И Бог говорит ему такие слова: «И сказал Моисей Богу: вот я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне: как ему имя? Что мне сказать?» И Бог сказал Моисею: «Я есмь сущий». И сказал: «Так скажи сынам Израилевым: сущий послал меня к вам». Поэтому всякий раз, когда Христос в Евангелии от Иоанна говорит «Я есмь», этим самым Он говорит: «Я Бог, Я Иегова, Я сущий». Это утверждение, что тот Бог, который разговаривал с Моисеем, Он сейчас стоит перед вами. По сути, посмотрите, что Иисус Христос говорит Марфе. «Марфа, ты сомневаешься в то, что я сейчас могу воскресить твоего брата. Но при этом ты веришь, что Бог в последний день воскресит всех людей. Так вот тот Бог, который в последний день воскресит всех людей, сейчас стоит перед тобой. Если ты веришь, что Он может воскресить всех, почему ты не веришь, что он может сейчас воскресить одного. Я есть сущ, я Иегова, я это всемогущий Бог. И поэтому именно в этом утверждении, в личности и сущности Христа является гарантия нашей веры. Почему мы верим в то, что действительно в последний день Бог воскресит каждого верующего для жизни вечной с Богом? Ну, потому что это гарантирует Иисус Христос, это Его обещание. И Он есть Тот, Кто совершит это чудо. Я есть воскресение и жизнь. Это может совершить только всемогущий Бог, и этим Богом является Иисус Христос. Подумайте, часто люди не верят в воскресение, потому что они не понимают, ну как это вообще может быть? Марфа сказала, уже 4 дня и уже смердит, тело разлагается. И люди часто говорят, ну как это может быть? Вот тело разложилось, смешалось с этой землей, с пылью. Неужели Бог способен отделить все назад и воссоединить, воскресить человека? А как быть с телами тех, которые, ну, сожгли в огне и прах развеяли? А как быть с телами тех, кто погиб в море и съели там морские животные или растерзали дикие звери? Неужели и их тела Бог каким-то образом может отделить и воскресить? И когда-то такой вопрос задавали физику Ньютону, который был христианином, и он сделал такой эксперимент. Он взял горсть металлической пыли и высыпал его в грязь, в песок, смешал все это и сказал, можете ли вы назад отделить всю металлическую пыль и собрать назад до единой частицы? И люди сказали, это невозможно, мы даже не представляем, как это можно сделать. И тогда он взял большой мощный магнит, и эта металлическая пыль стала сама приставать к магниту. И он сказал такие слова: «Тот, кто дал такую силу бездушному металлу и разум своему творению, неужели не обладает больше силой и большей мудростью? И если я не понимаю, как могут воскреснуть мертвые, то это еще не означает, что Бог не может совершить чудо». Если мы не понимаем, как это возможно, остановить законы природы, как можно поменять их вспять, это не значит, что Бог не способен это сделать, если мы этого не понимаем. Вот подумайте, многие вещи, которые нас окружают в результате технического прогресса, например, там, телефон, телевизор, компьютер, там, спутниковая связь, мы ведь не воспринимаем это как чудо, потому что мы, ну, может быть, не на 100%, но у нас есть какое-то представление, как это работает, что такое радиоволны, как это все происходит, и поэтому мы не воспринимаем это как чудо. Но представьте, в книге Откровения есть одно пророчество, которое говорит, что два пророка, которые были убиты, воскреснут, и их смогут видеть люди во всем мире. Вот попробуйте себе подумать об этом пророчестве и посмотреть на него глазами людей первого века. Им легче было поверить, что они воскреснут, чем поверить в то, как это возможно, что их могут наблюдать одновременно во всем мире. Для нас с вами второе не является чем-то необъяснимым, потому что мы понимаем, что такое там сотовая связь, что такое радиоволны, телевидение. И поэтому Библия говорит о том, что если я своим разумом не понимаю, как Бог может изменить законы природы, это не говорит о том, что Он этого сделать не может. Когда мы открываем первую книгу Библии, книгу Бытие, и читаем о том, как сотворен был человек. Бог сотворил человека из праха земного. И поэтому для Иисуса Христа, как для Творца, который человека сотворил, можно сказать, из грязи, из этих вот элементов, для Него соединить или восстановить новое прославленное тело человека не является более сложным, чем заново сотворить человека из праха земного. Именно поэтому он является всемогущим Творцом, именно поэтому он мог сказать такие слова: «Я есть воскресение и жизнь. Гарантия того, что верующий человек воскреснет, является в сущности самого Иисуса Христа. И второе, важно человеку верить то, что мы сегодня говорили. Он должен иметь правильное исповедание веры. Он должен иметь верный объект своей веры. Посмотрите, когда Иисус Христос задал Марфе такой вопрос, веришь ли этому? Ее исповедание было правильным. Она, во-первых, сказала «Так, Господи», назвав Иисуса Христа Богом. «Я верую, что Ты Христос». Она назвала Его Мессией. Она верила, что именно Иисус Христос есть обещанный Мессия. И она назвала Его Сыном Божьим, грядущим в мир. И это действительно было верное исповедание. И верное исповедание является одним из признаков рожденного свыше человека. Человек, рожденный свыше, он правильно верит. Он верит во Христа как в Господа, он верит в Него как в Мессию, и он верит, что это Сын Божий, который пришел в мир искупить грехи людей. И правильное исповедание ведет человека к покаянию. Покаяние ведет человека к измененной жизни. Измененная жизнь дает человеку уверенность и гарантию того, что он действительно воскреснет, потому что Христос так и обещал. Иоанн говорит такие слова. «Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Именно поэтому я верю, что твердая вера в воскресение Иисуса Христа должна кардинально изменить жизнь человека. Если я верю в будущее воздаяние, если я верю в жизнь с Богом после смерти, то свою надежду я должен связать не с этим миром, а с будущим миром. Это значит, что решения и поступки, которые я принимаю здесь на земле, они должны быть продиктованы вечностью, в свете вечности. Это должно поменять мое отношение к деньгам, к материальным ценностям, мое отношение к работе, к отдыху, к служению, ко всей жизни. И не только ко всей жизни, и даже и к смерти. Именно поэтому, когда человек болеет или стареет и понимает, что скоро придет смерть, он не должен верующий так отчаиваться, так переживать, потому что он знает, что он воскреснет в новом теле. Такой человек должен мудро распорядиться своим временем, своими средствами, своими силами, дарами и талантами, зная, что после смерти он воскреснет для вечной жизни с Богом. И поэтому, если вера в воскресение никак не меняет жизнь человека, то такому человеку нужно задуматься, действительно ли он является верующим человеком. Если вера в воскресение очень слабо меняет жизнь человека, возможно, этому человеку нужно признать, что у него очень слабая вера. И поэтому весть о воскресении, она по сути говорит, не так важно, сколько мы проживем с вами здесь, на этой земной жизни. Не так важно. А что важно? А важны две вещи. Умрем мы во грехах или в вере? Вот что важно для человека. Он умрет без веры, без покаяния, и тогда он умрет во грехах. Или он умрет в вере в Иисуса Христа, как своего Спасителя. Важно другое, как мы проживем эту жизнь на земле. Мы ее проживем для себя или мы ее проживем для Христа? И вот именно вера в воскресение Христа, она побуждает нас вести такой образ жизни или даже выбирать такой путь смерти, который бы наиболее прославил Иисуса Христа. Я в заключение хочу привести пример из книги Джона Пайпера «Да веселятся народы». И он приводит там один такой пример, когда пожилой человек, верующий, он спрашивал миссионера Джона Пейтона, который собирался ехать проповедовать на острова к каннибалам, к племени. И он говорил, как ты собираешься туда ехать? Ведь тебя съедят каннибалы. На что миссионер он ответил такими словами. «Господин Диксон, вы уже в преклонном возрасте, и в недалеком будущем вас ожидает могила, где тело ваше съедят черви. Если все, что я могу, это жить, славя Господа Иисуса Христа, то мне совсем не важно, кто съест мое тело, каннибалы или черви. И в великий день мое новое тело будет таким же прекрасным, как ваше, уподобившись воскресшему Искупителю». Джон Пайпер, «Да веселятся народы», приводит такой пример. Вера в воскресение Иисуса Христа должна кардинально поменять жизнь человека. Она побуждает избирать такой образ жизни, который максимально прославит нашего Господа Иисуса Христа. Аминь. Давайте помолимся.